Что ж, давайте сегодня заглянем в не такое уж и далекое будущее. Октябрь 2025 года. На основе материалов из журнала The New Yorker мы попробуем собрать картину одной нации, которая, кажется, оказалась на перепутье. Это будет разбор глубоких, порой очень острых противоречий.
И чтобы понять всю серьезность ситуации, стоит начать с одного предостережения. Это слова одного из отцов-основателей Америки Джеймса Мэдисона. И эта цитата, знаете, она задает тон всему нашему сегодняшнему разбору. Это, по сути, история о власти, о свободе и о той тонкой грани, где одно рискует поглотить другое.
Итак, перенесемся в осень 2025 года. Главный нерв времени — это, конечно, острое противостояние из-за использования федеральной власти на улицах американских городов. И это уже не просто какие-то политические дебаты, нет. Это конфликт, который разворачивается буквально в реальном времени, на глазах у всех.
И вот здесь-то и кроется вся суть этого конфликта. С одной стороны, есть Конституция. Она очень четко разделяет военные полномочия, создает систему сдержек и противовесов. А с другой стороны, мы видим решительные действия исполнительной власти, которая, скажем так, находит лазейки в законах, чтобы развернуть войска прямо внутри страны. Это столкновение двух титанических сил, доведенное до предела.
Просто вдумайтесь в эту фразу. «Мы — федеральный закон». Коротко, но невероятно мощно. В этих нескольких словах вся позиция администрации. Это прямое утверждение, что федеральная власть стоит выше власти штатов. По сути, это вызов самой основе федерализма.
И нет, это все не просто разговоры где-то там наверху. Напряжение уже на улицах, вооруженные солдаты в городах, ожесточенные битвы в судах, и даже всплывает упоминание закона о восстании. Это такой козырь, который может дать президенту практически неограниченную военную власть внутри страны. Ставки, как видите, очень высоки.
Но что интересно, этот конфликт не остается только на улицах. Поле боя, представьте себе, смещается в совершенно неожиданное место — в американские университеты.
«Университеты — это враг!» Звучит знакомо, правда? Что-то из времен Никсона. Но в 2025 году это уже не просто чье-то мнение или броская фраза. Это превратилось в целую официальную стратегию, направленную против системы высшего образования.
И под каким же соусом это все подается? Ну, конечно, под соусом финансовой ответственности. Администрация указывает на гигантский госдолг и заявляет, университеты, особенно те, у кого большие фонды, просто слишком богатые, и пора бы прекратить их финансирование. Довольно хитро, не так ли?
А вот и сам план действий. Довольно простая, но, надо сказать, очень эффективная стратегия. Всего в три шага. Первый шаг – найти слабое место, зависимость от федеральных денег. Второй – надавить на это место, заморозить гранты. Ну и третий – найти юридическое оправдание, обвинив сами университеты в нарушении законов.
И эта тактика применяется повсеместно. От элитных вузов Лиги Плюща до обычных государственных университетов. Причем поводы находятся самые разные. Тут обвинения в антисемитизме, там сполы о трансгендерных спортсменах. Но цель, по сути, одна — использовать деньги как рычаг, чтобы заставить всех подчиняться.
Но, как это часто бывает, на каждое действие есть противодействие. И пока сверху идет такое мощное давление, снизу поднимается своя волна. В Нью-Йорке, например, появляется совершенно новая политическая сила, и олицетворяет ее один очень необычный кандидат в мэры.
Ну и, конечно, как только появляется такой кандидат, как социалист Зоран Мамдани, что делает истеблишмент? Правильно, вешает ярлыки. Сравнение с Фиделем Кастро — это классический прием, попытка выставить оппонента каким-то опасным радикалом. Но стоит только отбросить эти громкие сравнения и посмотреть на саму программу, а что там? Заморозка аренды, бесплатные автобусы, уход за детьми — это очень конкретные популистские идеи, которые, как оказывается, находят огромный отклик у избирателей, которые просто устали от большой политики.
И вот, глядя на весь этот кипящий котел политики, невольно задаешься вопросом, а где вообще искать опору, где найти какой-то смысл, когда все вокруг, кажется, трещит по швам?
И вот тут наш первоисточник делает интересный поворот. Оказывается, ответы стоит искать, ну, совсем не в политике. Не в заголовках новостей и не в предвыборных обещаниях.
Вот, например, композитор Хезер Кристиан, так называемый гений по версии фонда МакАртуров. Она смотрит на звезды и находит опору там. Она говорит, что мы все сделаны из того же материала, что и космос. И вся наша человеческая суета — это лишь маленькое эхо вечных космических процессов. Это же полностью меняет оптику, правда?
Или взять почти забытую поэтессу Violet Rennie Lang. Для нее смыслом было искусство. Но не как работа или способ прославиться, а как что-то очень личное, как частная религия. И ее бунтарские остроумные стихи — это то, что осталось надолго после нее, в отличие от всех политических бурь ее времени.
И все это подводит нас к главному вопросу, который, по сути, и ставит перед нами этот материал. Когда рушатся институты и кипят страсти, что в итоге остается в истории? Громкие политические битвы, которые мы видим в новостях, или вот эти тихие, упорные акты созидания в искусстве, в науке, в убеждениях, которые переживают любой шум? Пожалуй, только время даст ответ.